Борис Вишняков. «Слепая сеть».
Текст читает проводник и чудура.
«Слепая сеть», август 2012-го. Здравствуй, дорогой читатель! Это повествование, рассказ о реальных событиях и переживаниях, перенесенных в недалекое будущее, когда проект BlightNet уже реализован. Пролог. Назад в будущее. Ночь. Прохладный ветер, перемешавшийся с раскаленным выхлопом спецбаги. Ровный гул системы траекторного сопровождения ласкает слух, а перед мысленным взором пролетает так похожая на эту последняя ночь прошлой жизни и весь невероятный путь до этого момента.
Левый 3.
Руки сами повернули размеченный на сектора руль, нога чуть сбавила газ и потом чуть сжала педаль обратно.
Звик вправо.
Тело отклонилось вправо, выравнивая аппарат. Гул в наушниках метнулся из стороны в сторону и снова замер по центру, оповещая, что я снова на прямой. 2 года назад я также летел по ночной трассе и жадно вдыхал такую же смесь из ночного воздуха, адреналина и раскаленного выхлопа, а вместо системы сопровождения был мой товарищ по мотоклубу Дэн. Впервые за несколько лет я тогда сел пассажиром из-за поломки моего верного стального зверя. Кто знает, может, сломавшись накануне, как тогда казалось важной поездке, мой стальной друг предупреждал меня о том, что в итоге и случилось. «Дэн, твою мать, куда лезешь?» Только и успел заорать я, повернув голову в сторону поворота и увидев черный силуэт КамАЗа с 2 горящими глазами фар, невесть откуда несущийся прямо в нас. Удар. Секунда темноты, дикая боль во всем теле, сливающаяся воедино с режущим слух скрежетом металла и шелестом экипировки об асфальт. Голоса, знакомые, нет, сигарета, кем-то заботливо сунутая в зубы. Становится немного легче, недоумение, как мне сигарету дали, значит шлем слетел, это плохо. Звук сирены, вот и скорая, значит жив. Выбрасываю сигарету и погружаюсь в полузабытье под голоса наших ребят, в том числе и Дэна, вещающие, что все обойдется. Значит, все не так плохо. Последующие дни и недели сливаются в сплошной клубок боли, жути и плохих новостей. То, что кости будут срастаться долго, и то, что это время я буду прикован к коляске, не вызвало у меня и десятой доли ужаса, пришедшего утром через примерно 2 месяца. Вы теряете зрение, и мы не знаем, возможно ли это предотвратить, а тем более восстановить хотя бы частично. Мерно вбивая слова в мое помутившееся сознание, проговорила мутная, едва различимая фигура, принадлежавшая врачу средних лет. Словно цунами на легкую лочонку обрушились эти слова приговора на всю мою жизнь. Стремления и мечты, не оставляя шанса на спасение ни единому кванту прошлой реальности, бывшей такой осязаемой еще вчера. Что бы ни предпринимали мы с родными и друзьями, каким бы врачам ни обращались, мир света и тени неумолимо исчезал с каждым днем. Если передвижение по замкнутым пространствам и манипуляции со знакомыми предметами, благодаря долгому занятию восточными боевыми искусствами в прошлой визуальной жизни, дались мне относительно легко, то наступившая информационная изоляция стала настоящим бедствием. Обычно мы и не замечаем, как звоним друзьям по телефону, читаем надписи на предметах, пользуемся пультами и кнопками на бытовой технике и тому подобные мелочи. Не замечаем, пока это столь же просто, как сделать вдох свежего воздуха. Но стоит закрыть глаза, и вы поймете, что буквально начнете задыхаться от беспомощности, как будто вам зажали шланг на дыхательном аппарате, по которому столь привычный воздух и поступал. А ведь для современного, активного и мыслящего человека возможность самостоятельного доступа к окружающей его информации и коммуникациям стала почти настолько же жизненно важной и привычной, как тот самый злосчастный чистый воздух, упомянутый мной чуть раньше. Вот и я с размаху столкнулся со стеной информационного голодания и изоляции. Радио и ТВ опостылили уже спустя неделю, а невозможность добыть какую-либо необходимую информацию становилась каждым днем все невыносимее, несмотря даже на подаренный друзьями говорящий телефон, оказавшийся, кстати, до невозможности удобной, но все же довольно примитивной штукой. Глава первая. Первый звонок судьбы. Звонок. Еще один. Пелена уютного сна, в котором, кстати, мир света и тени так никуда не исчезал, никак не хотела отпускать меня. А может, это я не хотел опять погружаться в беспросветно темное, оттого более холодное, чем в прошлом зимнее утро.
8900.
Прочирикал голосовой синтезатор телефона, окончательно вырывая меня из спасительной пелены сна.
Барсук!
На связи. Сонно проговорил я автоматическую фразу в трубку.
Давай вставай, через полчаса заеду за тобой, от подъезда позвоню, чтобы спустился.
Раздался взволнованный голос моего старого друга Лёхи.
«Едем в клинику, у них какая-то новость по поводу реабилитации».
Не дав мне опомниться, телефон издал звук завершения вызова. Сердце билось со скоростью движка спортивного мотоцикла. Новости, реабилитация, взволнованный и спешащий голос друга, разбудившего меня в такую рань. «Кстати, а сколько времени?»
8 часов ровно.
Как будто, читая мои мысли, проговорил электронный голос мобильника. Черт, а действительно, что же приключилось, если Леха разбудил меня так спешно и рано, зная, насколько я люблю поспать, тем более после всего произошедшего? Странное и манящее предчувствие разгоралось каждой минутой, еще нывшее после полученных во время аварии травм от каждого перепада температуры тела. Как будто, вернувшись в молодость, почти само запрыгнуло в удобный камуфляжный костюм и термокомплект, одеваемый под него. Сэндвич, нашаренный в холодильнике, уже грелся в старенькой, но удобной для незрячего из-за механического управления микроволновки. Что же они там еще придумали? Какой еще устаревший моральный и физический привет из времен динозавров хотят предложить нам на откуп? А может, и вправду что-то интересное? Недаром же такая спешка, да и мое чутье редко меня подводило. Сейчас же зимним и промозглым утром я чувствовал себя слишком легко и стремительно, что наводило на размышления о не такой уж и бессмысленности происходящего. Звонок в домофон оторвал меня от этих размышлений. Пора. Завтрак ликвидирован, я проснулся, одет, беру любимую шляпу. В ней, в черных очках и в этом костюме, по словам друзей, я похож на американского шерифа. Беру трость и выхожу из квартиры. Сбежав вниз по лестнице и выскочив из подъезда в морозное утро, я чуть не сбил стоявшего у выхода и ожидавшего меня Леху. «Здорово, брат!» — окликнул меня друг. «Машина прямо перед тобой в 3 метрах, садись и погнали!» «Что у них там за спешка, старик?» — спросил я, когда легкий полуспортивный «Опель» с визгом сорвался с места по подмерзшей дорожке около дома, привычный еще по прошлой жизни вдавив меня в, к сожалению, пассажирское сиденье. «Какой-то экспериментальный проект, как раз для молодого поколения, как они сказали». «Неожиданно. Однако же, а то все технологическое старье все предложить норовят. Ну давай, погнали, поглядим».
«3, 5, 10!»
Судя по голосам в толпе реабилитационного отделения клиники «Invision», было еще 1,5 десятка молодых и не очень мужчин и женщин, ожидавших приема и оглашения подробностей причины этого утреннего собрания.
«Доброе утро, уважаемые друзья! Проходите в конференц-зал. Наши сотрудники помогут вам разместиться».
Проговорил приятный женский голос со стороны открывшихся с тихим гулом в противоположной стороне от входа в холл дверей. К нам подошла симпатичная, со слов Лехи, девушка-помощник и приятным, даже почти ласковым голосом предложила последовать за ней в зал. «Мы собрали вас здесь сегодня для того, чтобы предложить революционное решение в сфере реабилитации и адаптации людей с ограничениями по зрению. Каждый из вас молод и энергичен, каждый из вас, до настигшего вас горя слепоты, вел яркую, полную общения, творчества и стремлений вперед жизнь, немыслимую без свободного и самостоятельного доступа к информации и коммуникациям. Представляем вам систему личного киберпомощника «Ариадна», являющуюся ядром всестороннего проекта «Блайтнет», а по-русски «Слепая сеть». Сейчас наши сотрудницы раздадут вам прототипы, и если никто не будет против, то вы станете первыми пользователями и испытателями проекта. «Извините, уважаемый!» — раздался голос мужчины лет 35. «Но я, хотя и был человеком, безусловно, активным и творческим, путешественником и художником, но с компьютерами как-то так и не освоился». «Не волнуйтесь, молодой человек. В системе предусмотрена возможность обучения с абсолютно нулевого уровня владения ЭВМ», — ответил ему ведущий. «А кнопка включения на прототипе выполнена в виде рельефного изображения глаза на крышке ноутбука. Сопровождающие вас сегодня сотрудники нашей компании будут закреплены за вами на все время испытаний в качестве личных инструкторов и проводников в мир новых возможностей Блайтнет», — радостно продекламировал ведущий. Нежная, как цветок, рука девушки-инструктора коснулась моей руки, как будто специально, чуть больше необходимого.
«Маша, меня зовут Маша, а вас?»
Заполняющим сознание голосом сказала она, передавая мне увесистый чемоданчик с прототипом. «Борислав, а для друзей просто барсук». Глава вторая. Чудо техники.
«Топливо на исходе, давай в боксы. Ты там оглох, что ли, барсок?»
Такой знакомый, ставший за все это время почти родным голос, прервал мои воспоминания как раз на моменте знакомства с его обладательницей. «Вас понял, дайте траекторию». Нащупав кнопку связи на обратной стороне руля и чуть вздрогнув, выпадая из подхватившего меня вихря воспоминаний, автоматически ответил я и уже более живым голосом добавил. «Маш, воспоминания просто нахлынули. Спасибо, что ты есть. Возвращаюсь в боксы».
«Отлично прошел. Кстати, на 2 секунды быстрее», —
проговорил голос в шлемофоне.
«Передала траекторию возврата. Жду».
В наушниках раздался сигнал приема данных, и двигатель багги перешел на пониженные обороты, оповещая о входе в пит-стоп режим. Гул системы сопровождения начал двигаться медленно вправо, руки пошевелили руль и замерли в позиции между отметкой 1 и 2. Судя по оборотам движка и ощущениям, аппарат шел на скорости не больше 15 км в час, что вполне позволило бы вычерчивать почти любые фигуры на площадке около технической зоны, не пользуясь цифровыми указаниями поворотов или помощью ведущего, а полагаясь при должной сноровке только на звук системы указания кривой, или, как ее в шутку прозвали, «суки». К слову говоря, некоторые техники то и дело язвили на тему моего никнейма и этой аббревиатуры, особенно если я по какой-либо причине начинал вихлять по трассе или выделывать еще какие-нибудь маневры, мало сочетавшиеся с указаниями системы. Ну что же, как известно, смех продлевает жизнь, пусть и над уже заезженной шуткой потешаются. Тихо шелестя полувнедорожной резиной по гладкому полу и довольно пофыркивая немного перегревшимся и идущим сейчас почти на холостых движком, в зал технического контроля нехотя вползла неведомая зверюга из стали и пластика, связанных в единый организм, сидящим внутри пилотом, нечто среднее между картом и внедорожным багги. Мощный контурный щиток, как у большинства картов, закрывал мощные, больше подходящие для квадроцикла, но расставленные довольно широко на независимых длинноходных подвесках колеса. Сидящего, а точнее почти лежащего в специальном эргономичном кресле с многоточечными ремнями безопасности, закрепленном в нижней точке на уровне кругового щитка пилота, защищали мощные легкосплавные дуги каркаса безопасности, образующие с рамой и кольцевым щитком единый защитный экзоскелет. Малогабаритный, но довольно мощный двигатель от квадроцикла, бак и блок системы траекторного сопровождения находились позади от кресла пилота в специальном отсеке. На всех углах аппарата располагались габаритные огни, поворотники и небольшие пластиковые модули со светодиодами. Телеметрические датчики системы сопровождения, призванные отслеживать положение спецбаги во всех измерениях. Сигнал габаритного контроля слился в сплошной звук, оповещая о критической близости препятствия, и двигатель, лениво чихнув, заглох. Зверюга легонько дернулась и замерла в метре от стойки с диагностической аппаратурой. Хромированный каркас безопасности отсвечивал теплым оранжевым блеском от мерцающих спереди габаритных огней и обоих поворотников, включенных системой внешнего оповещения для безопасности находящегося рядом персонала. «Ну как, аппарат?» Спросил чуть хрипловатый голос Саныча, главного инженера-механика команды с чуть заметной усмешкой.
«Или, может, вернуть, как было?»
«Силище нереальное, Саныч!» Ответил я, уже отстегивая ремни безопасности и отключив шлейф, идущий к закрепленному на груди ноутбуку со светящимся глазом на крышке.
«Аппарат как будто чувствует мои намерения!» «А то ж!» «Два дня с помощниками ковырялись настройками и отчетами, чтобы под тебя все подогнать и под твою манеру вождения. Как-никак, через неделю у тебя первое показательное соревнование с ребятами из группы Кротовенко».
Ехидный, немного торжественный изрек механик.
«Не подведи, барсук».
А вот это действительно неожиданно. Прошло немногим больше года со дня изменившего само понимание возможностей незрячего человека для участников экспериментальной группы. Дня также положившего начало непримиримому противостоянию нашей группы и группы Кротовенко. Дня, который я помнил почти поминутно. А вот уже через неделю настанет момент истины. Глава третья. Второй звонок судьбы.
Абонент Мэриан хочет начать голосовой чат.
Произнес приятный, хоть и немного механический голос личного киберпомощника, уже как полгода поселившегося в моем, ставшем не таким уж и скучном мире без дня и ночи. «Ари, окей, эск!» Взяв гарнитуру, я отдал три четких голосовых команды системе. «Привет инструкторам! Какие сегодня новости у тебя для барсуков? Или просто потрепаться?» С момента начала эксперимента мы с Машей больше чем сдружились, оказавшись почти что отражениями друг друга. С одним лишь различием, становившимся в рамках проекта не столь уж критичным. Я говорю, конечно же, о зрении.
«Да нет, братичища, есть у меня для тебя одна маленькая новость. Но для начала ответь мне на несколько вопросов».
Заговорщицки промурлыкала девушка. «Конечно, спрашивай», — нетерпеливо ответил я.
«Сколько до аварии сезонов на мотоцикле ты накатал?»
Вопрос казался неуместным напоминанием о прошлой жизни, но я ответил. «Почти 4».
«Отлично. А механики волочишь?»
«Немного. Все-таки свой байк сам собрал с грехом пополам». Вопросы казались садистской издевкой, но чутье неслышно шептало, что надо спокойно отвечать.
«Основа, ветер в лицо, запах бензина, скорость. Почувствовать хочешь?»
«Зараза, ты что, поглумиться позвонила? Сама же ездишь, а такие вопросы задаешь. Совести нет, так дороги побойся!» Не выдержав, все-таки сорвался я, как вы уже знаете, совершенно зря. Но понял я это минутой позже.
«Ну ты дурак, что ли? Ничего тебе говорить не буду!»
Помолчав секунд 30, чуть ли не рыдающим от обиды голосом, ответила моя собеседница.
«Значит, так-то обо мне думаешь? Я ему как дура место закрытом в проекте,
«Что? Чудо ты непостижимое! Что ты только что сказала? Слепые гонки?» «Спасибо тебе, извини, просто нервы не выдержали, вот гадости и наговорил, расскажи скорей!» Не веря своим ушам, изгорая от стыда и нетерпения, выпалил я.
«Через час наеду и поедем в техцентр. Там тебе все и расскажут. Я рада, что ты рад, но больше никогда не говори мне таких вещей, дуралей».
Когда наш спортивный «Гольф-3» Джиттер влетел в ворота техцентра и, скользя в контролируемом заносе, занял отведенное ему место во внутреннем дворике, моя спутница аж зашипела от негодования.
«Блин, этот павлин-крот уже здесь! Редкостный придурок, но его навязали с параспортивного комитета. В прошлой жизни какой-то то ли картингист, то ли раллист, правда, особо ничего не добившийся. Всех считая дилетантами и неудачниками, а себя мегапрофи. А по факту просто хамло расфуфыренное».
День становился все интереснее с каждым часом. Не успел я оправиться от заявки леди-инструктора, сулившей снова почувствовать биение железного сердца, как оказывается, что у меня уже появился конкурент. Притом той самой человеческой породы, общий язык с которой находить я не умел отродясь. Ибо с изначально способными на подлость и неспособными признавать существование кого-либо кроме себя индивидами, связываться было еще более глупо и неуместно, чем торговаться с автоматом по продаже кофе. Хотя последнее все же было иногда не лишено смысла. Мы вошли в большой гулкий и так знакомо пахнущий смазкой, резиной, бензином и пластиком ангар. То и дело, со всех сторон раздавались звуки и слова, как лезвия, вскрывающие надежную упаковку памяти прошлой жизни. «Ключ на 12 кинь, карбо отсинхронить надо! Где замена для этого гидрошланга? Какого черта тормоза еще не прокачали?» И тому подобное звучало отовсюду, переплетаясь со звуками сварки, скрежетом металла и короткими взрыкиваниями запускаемых для проверки движков и моторчиков сервоприводов и стартеров.
«Александр Александрович Самострелов, или просто Сан Саныч», произнес невысокий, но крепко сложенный немолодой человек, крепко как-то по-военному сжимая мою правую руку и похлопывая меня по плечу, продолжил. «Я здесь и главный конструктор, и механик, и завхоз. Если надо, и боцманом могу», — сказал, рассмеялся дядька. «А ты, Борислав Барсук, бывший байкер и будущий гонщик?» Сходу пошел в атаку боцман, видно, проверяя, из какого я теста.
«Ну, байкеров бывших не бывает, а гонщик, может, и получится. Не зря же меня сюда притащили. Или, может, вам сортировщиков винтиков не хватает?» Поддерживая тон разговора, ответил я. «А этот дядька мне однозначно нравится», отметил я где-то у себя в мозгу мелькнувшую мысль.
«А это ты правильно говоришь. Винтики, может, тоже посортировать придется, а вот гонщик из тебя с таким подходом получится точно, не то что из некоторых». «Ну да ладно, барсук».
Сан Саныч как-то резко посмурнел и продолжил более официальным тоном.
«Это технический центр проекта Blightnet, а конкретно та его часть, где мы перевернем мир с ног на колеса. Слепые гонки — это наш самый авантюрный и секретный проект. Если все получится, то мы удивим весь мир». «Ну да ладно, пошли покажу, что уже есть».
И Сан Саныч потянул на сторону дальней части ангара, откуда наряду с уже описанными звуками доносился запах канифоли, стрекотание чьих-то пальцев по клавишам и уже знакомый голос системы «Ариадна». Он подвел меня к стенду, где стоял простой карт, каких навалом в любом парке культуры и отдыха или развлекательном центре. Но к этому были приварены дуги каркаса безопасности, и весь аппарат был увешан какими-то электронными блоками и жгутами проводов, а на руле были нанесены тактильные отметки, делавшие его похожим на циферблат немыслимых самоходных часов.
«У тебя твой прототип с собой?»
— как будто опомнившись, спросил Сан Саныч. «Конечно, он всегда со мной», — сказал я, доставая ноутбук-прототип из небольшой набедренной сумки, чем-то напоминавшей кобуру.
«Давай его сюда, поставим необходимый софт и блок расширения прилепим».
Саныч забрал у меня ноутбук и дал мне в руку здоровенный округлый предмет, облепленный проводами не меньше карта. На поверку, оказавшийся очень похожим на мой бывший модуляр мотоциклетным шлемом со смонтированной в нем непонятной аппаратурой. «На, примерь, и одень жилет для нагрудного ношения ноутбука». Шлем удивительно удобно сел мне на голову, а возвращенный мне каким-то молодым парнем прототип, как влитой, лег в нагрудную сумку, щелкнувшись во встроенный разъем на жилете. Шлем тоже соединили с жилетом прочным шлейфом, наподобие тех, что используют военные пилоты, подключаясь к бортовому компьютеру.
«Садись, Карт, проверим систему и заодно объясню тебе, в чем смысл этого всего железного безумия».
«Окей, ребята, вы тут дальше без меня разбирайтесь, а я пойду к начальству. Выясню, что к чему, да формальности улажу».
Неожиданно откуда-то сбоку проговорила наша прекрасная леди-инструктор и, не дожидаясь ответа, удалилась в неизвестном мне направлении. Глава 4. Первый вальс на взлетной полосе. Я, аккуратно стараясь не задеть явно находящуюся в процессе постоянного усовершенствования навесную аппаратуру, ощупью забрался в не слишком уютную и просторную кабину будущего болида. Вставил быстро отстегивающийся шлейф от прототипа в специальный порт на ближайшей к креслу коробочки с какими-то платами и проводами. Как мне сказал Саныч, в шлеме зазвучали цифры от 1 до 6, а звук при этом двигался спереди-назад по часовой стрелке. Достигнув же положения ровно сзади, обозначенного цифрой 6, звук вернулся в переднее центральное положение. Начал считать от 0 до минус 5, двигаясь в противоположном направлении.
«Тест звуковой системы завершен»,
— сообщил голос моего же прототипа.
«Поверните руль последовательно во все отмеченные положения».
Мне оставалось только последовать указаниям системы, называвшей номера отметок на руле.
«Нажмите кнопку на правой части руля для проверки системы связи и визуального контроля».
Большой палец лег на шершавый выступ с рельефным изображением телефонной трубки и медленно вжал ее. Сперва меня чуть не оглушил нарастающий гул и писк в наушниках, но спустя секунды две я услышал отдающий микроэхом голос боцмана.
«Ну что, пилот, центр контроля приветствует тебя!»
— торжественно изрек Саныч.
«Заводите моторы, господа, изображение с камеры стабильно, можно начинать!»
Меня прошиб холодный пот. Происходящее казалось нереальным, бредовым, нарушающим все законы бытия. Но оттого еще более затягивающим и манящим вперед сном наяву. «А где запуск-то?» — неуверенно спросил я и не узнал своего срывающегося от волнения голоса.
«Кнопка в центре руля, со вставленным в нее ключом».
Получил я указание и, нащупав левой рукой заветный ключ, вдавил его с замиранием сердца. Тихо прожужжал электростартер, легко проворачивая железное нутро двигателя, и тот бодро забухтел в ответ. Судя по звуку, это был легендарный малокубатурный хондовский агрегат серии «Суперкуб», а точнее, наверное, его более современный клон с автоматической коробкой передач из Поднебесной. Данное обстоятельство, надо сказать, меня немало обрадовало, так как движок, я этот, правда, в варианте с механикой, знал и заслуженно любил по прошлой мотоциклетной жизни. Стенд медленно пошел вниз, а вместе с ним начали открываться ворота в стене напротив. Сердце зашкаливало от ожидания, как у юнца, спешащего на многообещающее свидание. Ворота лязгнули и замерли в верхнем положении, стенд чуть наклонился вперед. Строгим голосом инструктора по управлению ядерной ракетой начал Саныч.
«Перед тобой бывшая взлетно-посадочная полоса, огороженная барьером из старых покрышек. Сейчас мы попробуем прокатиться по ней и пару раз повернуть. На дуге над рулем установлена широкоугольная видеокамера. Картинка с нее отображается у меня на экране. Когда нужно повернуть, я скажу левый или правый. Это поворот. А потом цифру от 1 до 4. 3 — это 90 градусов, то есть прямой угол, понятно?»
«Вас понял, товарищ боцман!» — тем же тоном ответил я.
«Я тебе дам, боцману, салага!» —
Раскатисто засмеявшись, гаркнул Самострелов, разом ликвидировав все нервное напряжение.
«Три, два, раз, пошел! Дави на газ, попробуй эту зверюгу в деле!»
«Погнали!» Нога медленно, словно щупая почву, коснулась педали газа. Аппарат содрогнулся чуть сильнее и осторожно подался вперед. Сердце замерло и забилось сильнее. Внутренний голос тихо шепнул: «Все под контролем Саныча». И словно в подтверждение этого в шлеме прозвучала одобрительная команда боцмана.
«Вперед, вперед, не бойся, жми на газ!»
И я вжал. Надо сказать, что сперва показалось, что болид сейчас взлетит или куда-нибудь впишется, но вспомнив слова про заброшенную взлетку, я отдался безумному вихрю скорости ветра и уже казалось навсегда забытого дорожного адреналина с запахом бензина. Вибрации болида сливались воедино зашкаливающим ритмом сердца. Ветер, проходящий сквозь приоткрытый визир шлема, обжигал лицо, как долгожданный поцелуй. Руки лежали на трепещущем руле, как на плечах любимой, но казалось навсегда потерянной, а теперь нежданно вновь обретенной женщиной. Уверенно, умело, но при этом касаясь его бережно и почти невесомо. Секунды и минуты этого полета слились в безумный экстаз единения человека, техники и дороги, победы над обстоятельствами, какая возможна, только если фраза «бензин в кровь попал, пиши пропало» про тебя на все сто.
«Притормози, левый один».
Как продолжение танца скорости, я чуть коснулся тормоза и быстрым движением сдвинул руль влево на одно деление, вернув его обратно спустя секунду.
«Хорошо, теперь правый два, а потом еще раз правый два и правый три».
Голос Самострелова звучал резко, почти механически, а мои руки несколькими четкими движениями бросили карт в дугу разворота.
«Корректировка, левый один»,
— рявкнул боцман. И я дернул болид немного влево, вместе с тем подавая газку.
«Яху! Вот это класс! Что дальше делать, командир?»
Вырвалось из горла само собой.
«Отлично сработано, барсук. А теперь можешь повыписывать кренделя в вольном стиле. Если приблизишься к краю, в шлеме со стороны опасности начнет пиликать, так что расслабься и получи удовольствие».
Хихикнул дядька. Прежде чем пустить себя и болид в безумный пляс поворотов, заносов и ускорений, я решил проверить одну свою гипотезу. Разогнавшись, я резко отклонил тело вправо, потом влево, и был приятно удивлен услышанным в шлемофоне.
«Это ты как это перестроился, не касаясь руля?»
«Наклоном тела, как на байке!» – с нескрываемым удовольствием огласил я.
«Назовем это сдвигом влево или вправо, окей?»
«Лады, а теперь рок-н-рёв!» И я, резко вдавив газ, одновременно коснувшись на долю секунды педали тормоза, резко отклонился вправо, чуть дернув туда же руль. Тут же пустил железного зверя наворачивать круги в контролируемом заносе. Минут 20 длился безумный вальс на старой взлетке. Пару раз я слышал то сбоку, то спереди опасливый писк системы контроля периметра, вдавливал тормоза в пол и аккуратно выводил карт из опасной зоны. В адреналиновой горячке казалось даже, что на доли секунд я видел. Видел и трассу, и руль, и свои руки, его крутящие. Но, конечно же, это все лишь казалось. А кто знает, может и нет.
«Шикарно! Просто таки фигурное катание!»
Голос принадлежал не боцману.
«Да что ты везде-то понимаешь? Кого-то вместо меня на площадку еще выпустили!»
«У нас новый пилот!»
Проговорил тот же голос, принадлежавший Маше, но искаженный помехами, оттого и неузнанный сразу.
«Какой к черту новый пилот? Я тот пилот, а все остальные дети! А Саныч ваш просто псих гаражный! Я своих механиков вызвал уже! Мы вас порвем, как котят!»
Распалялся неизвестный мне голос.
«Крот, закрой рот и отвали! Мне неинтересно твое завышенное самомнение!»
«Тебе идет раздраженный тон!»
«Я сказала, отвали! У вас своя команда, у нас своя! Покинь помещение! И, кстати, Александр Александрович – военный инженер, к твоему сведению!»
Я так и застыл около одного из краев поля от услышанного, и из ступора меня вывел приказ боцмана.
«Азимут 0, двигай по прямой, попадешь домой. За 30 метров до ворот включится зуммер, тогда тормозишь.
«Вас понял».
Я, не особо разгоняясь, поехал в направлении ангара. В ушах все еще звучал услышанный, наверное, не без помощи боцмана минуту назад разговор. Разговор, положивший начало непримиримой вражде, чем-то напоминающий старинный рыцарский турнир. Только в тех турнирах, в отличие от нынешнего, честь была у обеих сторон. Звук зумера медленно смещался то вправо, то влево, филигранно играя педалями, стараясь держать минимальную скорость и до крайности аккуратно шевеля рулем, я завел аппарат в ангар. И, услышав кроме зумера, почему-то зазвучавшего сзади, звук близости препятствия прямо по курсу, убрал ноги с педали, вынул ключ из замка зажигания и заглушил двигатель.
«Поздравляю, Барсучара! С первым самостоятельным вылетом! И, так сказать, со сбытием мечт!»
Выпалила в повисшей на секунду тишине Маша.
«Неплохо! Даже очень неплохо для первого раза!»
«Прости меня за утренний срыв! Что бы я без тебя делал?»
Выбравшись из кабины и прижав девушку к груди, искренне, чуть не плача от счастья, заявил я.
«И вам, Сан Саныч, спасибище! Вы просто техноволшебник! А этого Кротовенко вы не слушайте! Такой командой мы их сделаем, будьте уверены!»
Глава 5. Неоспоримая борьба. Потянулись бесконечные дни изнурительных тренировок, тестов, упражнений и разборов полетов. Дни головокружительных побед над самим собой и не менее оглушительных провалов, грозивших закрытием, если не всему проекту, то нашей группе уж точно. Но обо всем в свое время, и первая из череды испытаний не заставила себя ждать. Утром спустя где-то месяц мы с Анычем как раз только пришли с пробежки вокруг злополучной взлетки и даже не успели отдышаться, как в наш сектор вбежала чем-то явно взволнованная Мария и с порога нас огорошила.
«Эти гады под нас копают, у них целый воз дерьма про нас, все, хана, они нас выжмут».
«Да успокойся же ты, расскажи все толком», — остановил ее боцман. «Кто и что про нас накопал, и с какого черта нам вдруг хана, а не им?»
«Крот, скот такой, у них полный компьютер всякой дряни, и наши внутренние отчеты об опасных неполадках, и видео, барсук, с твоими безрассудствами на трассе».
А надо сказать, такого рода записи существовали в избытке. Приноровившись к направленному звуку системы контроля препятствий, я то и дело норовил развернуться в сантиметре от заграждений. А как-то умудрился загнать карт ворота почти задом при помощи дрифта и какой-то матери. Да, и наши разговоры эти скоты каким-то макаром подслушивали и монтировали. Попади это все к чинушам, и даже нашему начальству, и все. Кирдык котенку.
«Да, веселые дела». Почесав затылок, пробормотал боцман и уже отчетливее добавил. «Хотел бы я знать, какая шакаля шкура им все это слила. Не Васька же техник, а больше подумать и не на кого. Ладно, разберемся. А сейчас вот что. Надо все это дерьмо с их компа, желательно вместе с самим компом, изничтожить».
«Други, а ведь Ариадна — это Юникс, да к тому же отлично с консолью работает, а я до аварии не только на байках гонял, но и в сетях неплохо шарил». Ухмыляясь, проговорил я.
«И что, ты предлагаешь взломать их сектор?»
— изумилась Маша.
«Сможешь? Помощь нужна?»
«Да, именно так. Обещать ничего не могу, слишком давно не практиковался, но попробую». «А помощь будет не вредна. Искать мне ведь что в глобальной инфопомойке интернета все же в виде проще, чем на слух, а главное быстрее».
«Ну тогда марш, задраивай люки сектора!» — усмехнулся боцман. «А я сейчас еще пару ноутбуков включу. Мне до Марии, чтобы тебе, Борислав, помочь».
Руки привычно легли на рельефную клавиатуру прототипа, лежавшего на столе совещаний прямо передо мной. Мария и Саныч разместились по обе стороны от центрального модуля связи, готовые выполнять оперативные указания.
«Добро пожаловать в Blightnet, барсук», —
произнес голос Ариадны, стандартное приветствие.
Что вы хотите делать сегодня? 1. Обучаться работе системой. 2. Пользоваться интернетом. 3. Общаться. 4. Работать с документами. 5. Слушать музыку. 6. Знакомиться с информационной базой. 7. Другим делом.
7. Консоль. Быстро произнес я, не дослушав предлагаемый список до конца. Я привычно вызвал экран терминала, хотя почти полностью голосовой интерфейс и голосовой гид были даже мне. Закоренелому консерватору очень удобны. Все же для предстоящей работы мне была нужна старая добрая командная строка и полузабытый софт из арсенала моей юности, работающий в терминальном режиме. Установив несколько программок и открыв во втором окне консоль ввода, я приступил к почти что мыслительной медитации под бесконечный звуковой поток отчетов о работе сканеров и анализаторов. «Есть! Пробейте мне инфу по вот этим сервисам, сейчас скину вам, они у крота в нестейбл-версиях!» Сбрасывая помощником по прямой связи отчет о работе одной из программок, я спросил. «Чего с этим сделать можно?»
«Да есть тут для них сюрприз один», — похихикал боцман. «Маш, загрузи им канал, а ты, барсук, вот этим ему удружи».
Пальцы взвелись в интуитивно знакомом танце над клавиатурой, полетя почти как заклятие древний колдун, вязь гибельного кода, предназначенного для системы бессовестного крота. Спустя полчаса я откинулся на спинку кресла и небрежно уставшим движением, сорвав с головы гарнитуру, изрек соответствующим моменту выражением.
«Ну вот и все. Был крот, да вышел весь. Нету у них больше ни сервера, ни прототипа. Копали дерьмо на нас, теперь пусть сами из него вылазят. А кстати, Саныч, я у них упер часть данных по их программе развития. Ознакомься, может, чего интересного накопаешь. Им все равно сначала все начинать по ходу».
Все сидевшие за столом негромко засмеялись.
«А теперь айда на трек!» — гаркнул боцман.
Уже привычные действия, шлем одет, прототип на месте, ключ на старт. И вновь вихрь скорости, и снова рев мотора сплетается со звуками системы ведения. Снова мне кажется, что я вижу руки, руль, трек. Снова кажется, а может все же и нет. Произошедшее с утра растаяло в этом скоростном безумии и казалось гораздо менее реальным, чем эти призрачные картины, проскакивающие все чаще перед глазами во время тренировок. Глава 6. Не треком единым.
«Внимание всему персоналу!»
Звучал монотонный женский, но какой-то неживой голос, как будто отовсюду.
«Сегодня в 15:00 действие технического центра приостанавливается. Всему персоналу предписывается прекратить все работы и процессы и покинуть территорию объекта. В случае невыполнения данного предписания будут приняты адекватные полицейские меры. Повторяю».
И те же парализующие волю и мысли, ужасающие своей неожиданностью и несвоевременностью слова, раз за разом разносились, показалось, омертвевшим залом, замершими в оцепенении, подобно восковым фигурам людьми. Казалось, мир вокруг замер, затих, и, подобно воде в только что открытый на слив ванной, стал скручиваться и вжиматься в точку этих люто невозможных слов, как в сливное отверстие. Все, чем жили 3 с лишним десятка молодых и не очень людей последние полгода, зависло в нескончаемом прыжке над бездной забвения и ненужности. Позволят ли забрать прототипы? Что будет с немыслимо сложными и уникальными образцами машин, приборов, амуниции и программ? Что из плодов их самоотверженного труда получит шанс увидеть свет и послужить и так слишком много потерявшим людям? А что сгинет в архивах и складах навечно? Это только часть тех вопросов, что носили сейчас в головах Сан Саныча, Марии, моей, да и крота с его командой наверняка. Что уж говорить во всех здравомыслящих головах сотрудников техцентра. В В том, что между собой мы уже не потеряемся, что мы уже команда и даже больше, по крайней мере, мы трое были абсолютно уверены. В углу коммуникационной зоны нашего сектора навязчиво, мерзко и как-то архаично задребезжал старенький бездисковый телефонный аппарат внутренней связи. Создавалось впечатление, что этот доисторический агрегат просочился сюда из далекого советского прошлого, когда в этом здании располагалось какое-то закрытое НИИ чего-то там. «Самострелов у аппарата!» Схватив трубку, выпалил боцман, становясь похожим на декорацию из того же фильма, что и этот древний телефон. «Так точно! Вас понял! Быть всей группой в полдень у вас, Семен Петрович!» Саныч плюхнул трубку на рычаг и медленно, как бы сдавленно проговорил. «Ну что ж, ребятки, может, не все еще и потеряно. В полдень нас всех ждет главный, говорит, будем думать». Длинный коридор-переход с окнами по обе стороны, устланный мягкой ковровой дорожкой, гасящий звук шагов, соединял то крыло здания, где располагался технический центр, с административной частью комплекса на уровне второго этажа. Оба крыла здания и этот переход с расположенным под ним контрольно-пропускным пунктом для транспорта, оборудованным громадными тактическими воротами, образовывали три стороны квадрата. С четвертой же стороны располагался бывший ангар-склад, сейчас переоборудованный под гараж и закрытый всепогодный полигон. Имел он три входа-въезда – во внутренний дворик, в конструкторский зал и на взлетку. Когда мы втроем шли по переходу, Саныч с грустью заметил, что охрана комплекса, усиленная какими-то ребятами в костюмах БКС, масках и пистолетами-пулеметами «Кедр», уже толпились у всех въездов и входов, как будто ожидая только команды перекрыть всяческое движение. Они уже развернули небольшой грузовичок с изображением крота-робота, пытавшийся выехать с территории, судя по всему, с двухместным багеобразным уродством команды наших оппонентов на борту. Это зрелище, описанное боцманом, стало неожиданным и неприятным ответом на вопрос о судьбе экспериментальной техники. Если даже этот неуклюжий кусок железа не позволили вывести, то нашпигованный хитроумной электроникой параболит точно не позволит даже из технички выкатить. В кабинете прямо напротив коридора перешейка у открытого окна стоял немолодой и, судя по неуклюжему пыхтению при каждом движении, грузный человек, представлявший собой классический образчик хозяина подобного начальственного кабинета с 40-летним стажем, не являвшегося в действительности хозяином ничему, кроме копившейся все эти годы ненависти к этому самому месту. И осознанию с каждым кажущимся шагом вверх степени своей малозначимости и падения вниз пирамиды истории. Однако Семен Петрович Брылин, как звали этого на первый взгляд неприятного человека, относился к удивительно редкой породе своих кабинетных сородичей. Он не только осознавал все истинное положение дел, но и в силу своих скудных свобод и возможностей, оставляемых ему инструкциями, старался исправить хоть талику творившейся вокруг несправедливости или, по крайней мере, не мешать другим это делать. Этот факт и послужил поводом для нашего вызова в его кабинет в этот тревожный день. «Коллеги!» Начал, чуть растягивая слова, но при этом торопливо их подбирая, хозяин кабинета. К моему преогромнейшему сожалению, все проекты серии Blight Sport приказано заморозить за отсутствием финансирования, и в случае ненахождения им реального общегражданского применения закрыть и передать в государственные архивы. Я не знаю, кто и где проворовался, или, может, просто не с той ноги встал, но нас посчитали очередным, никому не нужным развлечением. И, судя по всему, к этому причастен уволенный месяц назад ваш недотёпа техник. По крайней мере, именно на это мне намекнули сверху. Но, Семён Петрович, начал было боцман. Саш, не надо мне ничего объяснять, перебил его главный. Если ты не заметил, то Кротовенко здесь нет, а вы в полном составе присутствуете именно потому, что тебя, Саныч, я знаю, как облупленного, и при том с лучшей стороны. И знаю, что вы выкрутитесь, а они не факт, что просто не обхамят вместо попыток найти выход.
Сегодня, а точнее прямо сейчас, берите свои ноутбуки и налегке идите по домам. А я попробую похлопотать, чтобы карты доступа заблокировали только зрячим. А дальше сами думайте. Все, идите, пока еще все более-менее спокойно. Глава 7. Виртуальность наяву. Как и советовал Брылин, мы, не заходя в технический зал, и даже не попрощавшись с уже полюбившимся параболидом, вышли на улицу через проходную административного корпуса и направились к стоянке маршрутных такси, так как машина была ради непривлечения внимания оставлена на территории комплекса. По правде сказать, была у всего происходящего для меня лично и хорошая сторона. Забыв свою трость в кабинете главного, я сейчас шел, взяв под руку немного обескураженную произошедшим Машу, и, наслаждаясь прикосновением ее нежной кожи к своей, мурлыкал ей на ухо что-то насчет непобедимости верящих в успех, необходимости не сдаваться и тому подобную чушь, способную успокоить лишь отчасти, но звучавшую как-то по-рыцарски от того под стать моменту. Добравшись таким вот порядком до стоянки маршруток, мы еле успели запрыгнуть уже собравшийся отъезжать незаполненный микроавтобус, принесший мне еще один замечательный сюрприз. А дело было, собственно, вот в чем. Подходя, а точнее подбегая к маршрутке, мы умудрились пропустить вперед себя немыслимых размеров даму, к тому же, видимо, просто-таки увешанную сумками, пакетами и авоськами. Вследствие данного, так сказать, пропущения, вместо 4 посадочных мест, спешащей отбыть на маршрут шайтан-повозки типа «Газель», осталось только 2. И мне пришлось временно превратиться в замену удобного кресла для хрупкого прекрасного создания по имени Мария. Что, к слову, доставляло мне некоторое удовольствие и явилось как раз тем самым позитивным сюрпризом. «Хорошо, коллеги». Выдохнул боцман, спрыгивая последним с подножки маршрутки уже около станции метро. «Предлагаю выпить пивка и расслабленно и неспешно обдумать дальнейшее». «Добрая мысль», — ухмыльнулся я. «Айда ко мне, у меня как раз ящик прекрасного живого пива «Билла Нич», уже месяц со дня рождения стоит. Да и живу я один, так что никто не помешает». «А что, ведь можно?» — гыкнул Саныч. «Что на это скажет юная леди?»
«А юная леди не чужда ничему земному. Только главное не переусердствовать. А так, погнали!»
Хулиганисто засмеявшись, она потянула меня вперед навстречу предстоящему долгожданному шансу расслабиться впервые, пожалуй, за все время с начала проекта. И чудилось мне в этот день еще не раз, что нет ни слепоты, ни уже более года длящихся испытаний и невзгод после той аварии. Да и что аварии-то тоже не было. Как будто возвращался я в такие моменты в свою безрассудно светлую институтско-неформальную юность, залитую весенним солнцем, смехом и ароматным пивом несуществующих уже сейчас сортов. Сидя вокруг невысокого журнального столика, сделанного из старого мотоциклетного переднего колеса 17-го радиуса, с тормозным диском и куска оргстекла, и допивая уже минимум третью бутылку ароматного напитка богов и байкеров под звуки бессмертных хитов AC/DC, наша веселая компания травила анекдоты. Саныч рассказывал байки из своей, как оказалось, рокерской молодости. Как вдруг Маша прервала всех с видом человека, в одну секунду осознавшего все секреты бытия.
«Братцы, а давайте барсука за закусью в магаз пошлем!»
Выпалила она, вскочив резко, схватив что-то с полки, стоявшего вдоль всей комнаты шкафа, и, подскочив ко мне обратно, надела мне это что-то на голову.
«При помощи вот этого!»
Шок от первой части фразы сменился улыбкой озарения, как только я ощупал надетый на меня предмет. Это была подаренная мне еще лет 5 назад и жутко крутая по тем временам видеокамера для экстремальных съемок, выполненная в виде налобного фонарика с блоком разъемов в отдельном корпусе на затылке.
Черт возьми, как я мог забыть про тот факт, что, кроме всего прочего, этот чудо-прибор мог еще работать в качестве веб-камеры? Гениальность идеи нашей юной леди захватила малость подвыпившую нашу компанию без остатка. Спустя 2 часа я стоял у своего же подъезда с закрепленным под курткой прототипом, гарнитурой в ухе и камерой на лбу. На окне квартиры, из которого был виден злополучный магазин, стоял извлеченный из старых запасов мощный Wi-Fi передатчик. За столиком же, освобожденным от бутылок и чипсов, сидели Мария и Саныч, глядя на монитор ноутбука, являвшегося сейчас, можно сказать, пультом управления барсуками. Изображение на их экране было тем, что видел бы сейчас я, имея я такую возможность.
Медленно вперед, через 5 шагов, левый 3. Левый 3, вверх вправо. Теперь иди вперед, пока не скажу чего-нибудь другого.
Маша, кажется, наслаждалась происходящим.
Стоп, правый 2, чуть левее. Отлично, иди вперед. Осторожно, ступенька вниз. Отлично, продолжай в том же духе.
Я уверенно шел по этим командам, и казалось, что, как и на трассе, перед глазами иногда проскакивали призрачные узоры реального видимого мира. Уже 1.5 месяца Мария исполняла обязанности моего штурмана на тренировках в техцентре и очень уверенно приноровилась к барсуковождению на треке. Сейчас же она без всяких проблем довела меня до магазина и обратно. Да и покупки помогла сделать, когда удалось унять удивление работавшей там немолодой женщины, знавшей, что я не вижу, и даже немного перепугавшейся, увидев меня одного без трости, да к тому же с явным пивным душком. Но спустя 15 минут я уже поднимался по лестнице в свою квартиру с 2 здоровенными мешками снеди.
«Видел бы ты лицо продавщицы!»
Только я успел закрыть за собой дверь, выпалил Саныч.
«Как марсианина увидела! Хорошо это ты придумал ей про обратную память, а открывшиеся у людей способности загнул. А то заколебались бы на расспросы каждой старушки отвечать. А так все просто и понятно народному сознанию. Перепил человек, травмированный, вот и стал со сверхспособностями. Не то что ученый какой-нибудь. Просто понятно и вопросов не вызывает».
Вся квартира залилась нашим дружным смехом. Следующие 2 дня мы провели за усовершенствованиями и испытаниями нашего, так сказать, конверсионного изделия. Было принято решение, что Wi-Fi – это слишком, пустили связь через мобильный канал интернета. Таким образом, мы начали терроризировать не только ближайший ларек, но как-то довели меня аж до другого конца района, вызвав целый шквал расспросов со стороны моего старинного друга, там обитавшего.
«Борислав, ты ли это?»
Не сразу разобрал я голос бывшего одноклассника сквозь команды в наушниках, перемеживающиеся иногда с весьма едкими и смешными, но при этом очень объемистыми и яркими зарисовками Марии, а, видимо, моими новыми киберглазами.
«Ты что, мужик, прозрел, что ли? Или как ты сюда сам забрел?»
«Паш, ты что ли?» — узнал я приятеля. «Да нет, не прозрел еще пока что, к сожалению, а забрел при помощи друзей и техники. Я вкратце ему рассказал про нашу работу. Павел сначала и не поверил даже. А когда узнал о моей новой работе в техцентре и наших проблемах, хлопнул меня по плечу, да и выдал.
«Барсук, братуха, а ты угони свою баги, а у меня сервис свой недалеко от вашего центра. Если я все понял про центр правильно».
Начал Паша, протягивая мне бутылку пива, купленного только что за встречу.
«Так перегоните аппарат ко мне, мои ребятки, да с вашим, как ты там говоришь, боцманом».
«Сан Санычем, Паша». Поправил его я, зная, что боцман уже и так злился в наушниках за мою излишнюю откровенность.
«Да хоть с Петром Петровичем, с вашим гением-инженером, вы на моем сервисе из вашего параболида реальный космический корабль забабахаете». «Давай, братуха, а я тем временем позвоню в пару мест, может и отцепится от центра вашего, да и мне реклама».
Буркнул Павлуха, рассеяв последние сомнения в нашей команде по поводу дальнейших действий. «А чем черт не шутит?» – махнул я рукой. «Давай рискнем, нам не привыкать».
«Только я не черт и не шучу», –
рассмеялся Паша. «Значит, договорились. Жду звонка». И выбросив почти синхронно бутылки от пива в урну, мы пожали руки и пошли каждый в свою сторону. К вечеру же того дня боцману позвонил, судя по голосу в динамике, просто-таки замочаленный проверками Брылин. И, как и было обещано, сообщил, что, несмотря на весь разгром в комплексе, он таки добился, что моя карта доступа не была заблокирована. Но на этом хорошие новости закончились. Как поведал Семен Петрович, наш уникальный болид был выкачан во внутренний дворик и просто накрыт каким-то брезентом, а все приспособления из сектора свалены в здоровенные коробки и брошены рядом. Машины же сотрудников вытолканы за ворота и доставляли кучу неудобств водителям такси, там припарковавшимся. Проанализировав все вышесказанное, мы тут же позвонили так удачно появившемуся Павлу, и договорились, что операция «Слепой угон» назначается на следующую ночь. Глава 8. «Слепой угон». Фургон для перевозки квадроциклов, снегоходов и тому подобных полуспортивных снарядов, одолженный на эту ночь у Перца, так в компании звали моего друга Павла, стоял, заглушив двигатель в 2 километрах от техцентра. Рядом притаился Машин Volkswagen Golf GTR. Еще утром, к несказанному облегчению таксистов, перегнанный своей любящей хозяйкой от центра к Паше в сервис, все было готово для начала операции. Воодушевление добавлял тот факт, что еще вчера вечером все охранники и автоматчики почему-то покинули территорию объекта, оставив все на усмотрение автоматизированной системы безопасности комплекса. И могли бы они вообще ни о чем не беспокоиться, даже Моссад не проник бы через этот бастион, если бы не одно их наивное допущение. Допущение, что слепой человек не способен никуда проникнуть, навязанное им предусмотрительным Брылиным. «Итак, товарищи, план операции таков». Боцман, как заправский командир, вел импровизированный предполетный инструктаж в кузове фургончика. «Мария, позывной «Челнок», быстро доставляет «Бурсука», позывной «Рыбак», на расстояние 50 метров до проходной автовхода объекта. Это граница действия камер наблюдения центра. Я же, взяв позывной «Порт», подгоню фургон в условленное место и включу радиомаяк. Как только его услышишь, езжай за ним, как по системе ведения, а в паре перекрестков от точки сбора пересядешь в челнок. А я болид фургон загружу и айда на базу. Все понятно?»
«Так точно, сэр!» Почти в унисон прошептали мы с Марией, уже выскальзывая из фургона.
«Пор, я челнок. Рыбака на берег высадила. Иду наблюдение».
Дав по газам, едва я успел выйти из машины, отрапортовала Маша. Пробурчал боцман, выводя изображение с моей камеры на дисплей. «Порт, я рыбак, к рыбалке готов, дайте фарватер», — ответил я. Пользуясь все теми же командами, что и при прогулках за пивом, мы легко достигли служебной двери главного транспортного КПП центра.
«Рыбак, перед тобой металлическая дверь КПП. Здесь, в отличие от привычного тебе входа в комплекс, сканер не справа, а слева от двери. Нашел?»
— спросил боцман. «Так точно, уже карту приложил, прохожу идентификацию по отпечатку», — тараторил я, пока не раздался щелчок с двойным писком, оповестивший об успехе. «Есть, проход открыт».
«Отлично, не забудь дверь закрыть изнутри, а то ворота не откроются»,
— вещал в гарнитуре Саныч. Итак, я был внутри. Ощупью преодолел турникет-вертушку в проходной, толкнул следующую дверь и очутился во внутреннем дворике. Теперь нужно было найти наш аппарат, а потом вернуться к воротам, начать их открывать, и пока они медленно, подобно гигантским челюстям, открываются, и спустя короткий миг начинают опять захлопываться, грозя прожевать зазевавшийся транспорт или человека, успеть вернуться к болиду, завести его и выскочить из этой пасти.
«Рыбак, осмотрись. Да, хорошо, левее», —
тараторил координатор.
«Правый 4. Осмотрись. Ага. Вот он, стоп.
Торопливо довел меня боцман до некой конструкции, укрытой брезентом.
«Сдергивай это рубище с нашего красавца!»
Приказал командир, и я, протянув руку, аккуратно сдернул, свернул в ком и бросил куда подальше брезент с нашего совместного творения.
«Так, вроде все в норме. Ага, третий слева ящик, из него шлем торчит. Возьми его!»
Я достал из кучи превращенной в хлам аппаратуры наш любимый шлем, к всеобщему удовольствию оказавшийся целым.
«Давай на него камеру вешай, а шлем подключай и вперед!»
«Окей, порт, вас понял, начинаю!» Ответил я, надев всю экипировку, дошел до сканера ворот, активировал его по указаниям боцмана. К слову, пришлось ввести какой-то код, о котором меня предупредили только за минуту до его ввода. Хвала богам дорог, Саныч его знал. И вот, когда я уже сел в привычное кресло параболида и вжал ключ зажигания, мечтая о скорейшем завершении операции, вместе с почему-то не особо ровным звуком движка и отчетом самотеста аппарата, весь мир этой ночи вместе с моим обостренным слухом сотряс жуткий вой тревожных сирен и проклятый механический голосище.
«Внимание! Несанкционированное проникновение! Внимание! Нарушитель, оставайтесь на месте!»
Жутко орало все вокруг, заглушая рев движка и сирен.
«Рыбак, это порт. Быстро убирайся оттуда. Давай, жми на газ. Правый два, уклон влево. Твою дивизию. Ворота сейчас закроются, у нас одна попытка».
Сердце билось как пулемет, а в ушах звучали выкрики боцмана. Словно вернувшись в далекую юность экстремала, тело превратилось в отлаженный механизм. А разум не способен был даже допустить вероятность какого-либо исхода авантюры, кроме победы. И снова в тот момент, когда болид скользил между, кажется, уже зажимающими его борта челюстями ворот, почудилось мне, что на мгновение зрение ко мне вновь вернулось, позволив вовремя довернуть руль и не попасться в смертельную ловушку. А может, это просто я уже настолько практически кожей чувствую болид? Кто знает, кто знает. А сейчас не до сомнений и размышлений.
«Рыбак, с хорошей тебя рыбалкой!»
Гаркнул в эфир боцман.
«Но у нас проблемы, хотя, думаю, одну из них ты уже почувствовал».
И вправду, болид шел не слишком-то и ровно.
«А вторая в том, что сюда несется вертолет, и мне светиться на фургоне никак нельзя, поэтому пойдешь за Марией, у нее тоже маяк установлен. Пишите до тоннеля под магистралью, а я там на аварийку встану с открытым въездом фургон».
«Я Челнок, вас поняла. Сейчас иду перед рыбаком. Включаю маяк».
В шлеме раздался знакомый звук системы траекторного сопровождения.
«Рыбак, следуй за мной. Скорость на максимум, асфальт хороший. Да, и включи контроль препятствий».
«Челнок, я рыбак, понял вас. Иду на сопровождении, системы включены». Произнес я голосом заправского пилота-истребителя, а сквозь все звуки до меня донесся звук винтов низколетящего вертолета. Но недолго длилась эта безумная гонка. Спустя несколько поворотов я сначала почувствовал, что стальной зверь теряет тягу, а через пару десятков секунд томительной борьбы с неполадкой услышал стремительно приближающийся сигнал препятствия и еще какой-то неясный звук вместо маячка. Приготовившись к худшему, я сгруппировался и не заметил даже, что нет звука вертушки. Когда же нос моего аппарата обо что-то легко ударился и начал задираться, а я уже прощался с остатками здоровья, в шлеме раздался голос, показавшийся голосом ангела, а оказавшийся голосом Марии.
«Рыбак, добро пожаловать в порт. Снимай шлем и давай ко мне машину».
Добавила она, уже стоя рядом со мной, не верящим в свою удачу и счастливо ей ответившим. «Ты мой личный ангел и бес в одном лице. Спасибо за все. А теперь давай поскорее отсюда уберемся». И взявшись за руки, оставив даже камеру в кресле болида, мы побежали к ее машине, счастливые как дети, чтобы через какие-то секунды из-под моста выскочило две машины, ушедшие кружить по утренним автострадам, а одураченная судьба злодейкой в лице вертушки преследователей осталась висеть над пустой дорожной развязкой. Глава 9. А удача – награда за смелость. Еще в первый день нашего знакомства, там на презентации в клинике, еще и не ведая, какие причудливые приключения нас ждут, почудилось мне, что изменилось что-то еле заметное в бесконечной музыке струн судьбы. От еле ощутимого и вместе с тем обжигающего сильнее любого огня прикосновения ее нежной руки и от вплетавшихся тогда робко и несмело, но вместе с тем пронзительно и непостижимо нот заполнявшего сознание до краев голоса ее, твердого и ласкового одновременно. Сейчас же опаленный огнем адреналина ночной гонки, обдуваемый холодком предрассветного дорожного ветерка и согреваемый радостью нечаянного успеха, счастье от существования в этом бесконечно непредсказуемом мире друг друга и первыми выбивающимися из-за горизонта робкими лучиками солнца нового дня, мы, счастливые и верящие в удачу и успех, стояли на одной из смотровых площадок третьего кольца и смотрели друг в дружку, как в мираж невообразимого счастья, душой, а не глазами, видя больше любого, самого зоркого снайпера, не открывая даже глаз. «Ты привела меня обратно в жизнь, подарила вот это все». Приобняв Машу одной рукой за миниатюрные ее плечики, зябко ежившиеся под легкой гоночной курткой от утреннего ветра, а другой рукой широким жестом обвел кругом, указывая на горизонт. «Подобно героине фильма «Аватар» показала мне новую жизнь».
«Да перестань, барсук. Я отнюдь не ангел. Ты прав был. Зараза, я еще та. Это ты мне многое показываешь впервые. И силу бороться, вопреки всему, и относишься так ко мне».
«Просто скажу фразы из того же фильма. I see you, я тебя вижу».
«Немыслимо и чудесно слышать эту приобретающую новую глубину в твоих устах фразу о тебе».
Она стиснула мою лежавшую у нее на плече руку своими тонкими пальчиками и практически ощутимым взглядом, посмотрев на меня, протянула завороженные три слова, только что приобретшие новый смысл.
«Я вижу тебя. I see you».
Два сердца, не веривших уже было ни во что, две души, бесцельно носившихся по безумному и равнодушному миру и встретившись уже не доверявших счастью, боясь быть обманутыми неверными дорожными миражами, в это утро обрели хоть и шаткую, подобно палубе каравеллы, но такую долгожданную опору в безграничном океане жизни. И забились в унисон, подобно двум поршням одного движка, единственным топливом которого подчас является вновь обретаемая и неугасаемая надежда. Хотя, если задуматься, то первые шаги к этим дурманящим своей реальностью словам «я вижу тебя» были сделаны в тот момент, когда один из нас стал глазами другого, а тот, в свою очередь, доверился первому полностью и без остатка, стал воспринимать все многоцветие окружающего мира через призму сознания другого человеческого существа. От реакции воли коего стала зависеть его жизнь и судьба. Хотели мы этого в тот момент или нет, но еще одно общепринятое выражение принимало в такие моменты новое звучание. Мы действительно становились двумя половинками одного целого. И тем ценнее было происходившее сейчас у бордюра смотровой площадки рассветной трешки, чем больше я вспоминал, как Мария всеми силами оттягивала тот момент, когда она должна была стать моим оператором еще на треке техцентра, мотивируя это в спорах со мной и Санычем своей неуверенностью и волнением за меня. Волнением за меня, столь уже непривычным, что ставшим для меня чем-то сродни чуду и незаслуженному подарку моей скромной персоне, но оказавшемуся предвестником чуда этого утра. «Надежда, наш компас земной». Мелодия, любимой с детства и такой уместной в это утро песни певицы, жившей тоже вопреки всем смертям, зазвучала сначала как будто в мозгу, но постепенно стала исходить извне, выдергивая нас из уютной неги размышлений. Может быть и вслух, под пригревающими уже лучами утреннего солнца. Поначалу мы оба стали подпевать, и лишь когда запели по второму кругу, Маша вдруг встрепенулась.
«Алло, на связи».
Отчеканила она, прервав музыку, оказавшуюся звонком мобильного.
«Да, Саныч, все отлично. Через час будем в сервисе». «Да, так, просто не услышала». «Хорошо, удачи».
Мария отключила телефон и, нехотя подтягиваясь, промурлыкала.
«Эх, барсук, хорошо мы тут пригрелись, даже жаль, что ехать надо. Но Саныч сказала, что нас ждет какой-то сюрприз, так что поехали. В конце концов, у нас еще вся жизнь впереди, а Саныч ждать не любит».
Глава 10. S-образный поворот. Спустя час, перекусив попавшимся по дороге кафе парой сэндвичей и чашкой на удивление неплохого кофе-эспрессо, мы, бодрые и ко всему готовые, уже подлетали к сервису Паши Перца, как вдруг Мария резко прибавила газу и, выдав длинную тираду, хоть и цензурных, но весьма витиеватых выражений, резко нырнула куда-то во дворы, судя по донесшимся в приоткрытое окно машины звукам детских голосов и лаю выгуливаемых в том же дворе собак.
«Приплыли!»
— выдохнула девушка, ставя машину на ручник.
«Там у входа к Пашке в сервис три «Волги», «Сайбер» черных, два из них синими номерами, а третий «Бриллиану» принадлежит. Что делать будем? Как они нас вычислили? Или это все изначально подставой было?»
«Но ведь Саныч сам нас вызвал», — удивленно ответил я. «Боцман нас не предал бы ни за какие ковришки, сама же говорила, что он вояка бывший».
«Да это-то понятно, а вот Бриллиан...»
— задумалась Маша.
«Он же изначально нас подначивал. Скользкий он какой-то тип».
«Ладно, Маш, как бы оно ни было, там боцман. А он часть нашей команды, а значит, остальное неважно. Он бы нас не бросил».
«Верно говоришь, барсук».
Не задумываясь, выдала осмелевшая Маша.
«И мы своих не бросаем. Так что поехали выручать».
Мы тихо выехали из дворика, послужившего нам укрытием, и спокойно въехали в ворота сервиса. Сервис Паши представлял из себя двухэтажное здание, находившееся в углу довольно обширной, заставленной разной техникой территории. Первый этаж полностью занимал технический ремонтный зал с многочисленными въездными воротами. А прямо над донными воротами располагались большие, почти во всю длину здания, но сейчас закрытые непроницаемыми шторами. Окна офисной конструкторской части, занимавшей весь второй этаж. Там же был и кабинет Перца. Мы поставили машину так, что заперли въезд «Волгам» со спецномерами и, не обращая внимания на возмущение их водителей, нырнули в дверь служебного входа. Темная узкая металлическая лестница привела нас сразу ко второму входу в Пашин кабинет, замаскированному под стеной зеркальный шкаф.
«Тсс, замри!»
Маша приложила свой тонкий пальчик к моим губам и остановилась прямо перед моей позицией.
«Там те же ребята, что в центре были. У двери двое и у окна один. Отсюда, через одностороннее зеркало, видно отлично еще какого-то детену в костюме, стоящего к нам спиной. Прямо сзади от места Пашки, на котором почему-то уселся Саныч. Напротив него на диванчике сидят Бриллиан и Пашка совершенно ошарашенными глазами».
«Да хрен с ними, со всеми. Давай пошли уже!» Нетерпеливо подталкивая девушку, прошипел я. За полтора часа до этого.
«Испытания прошли успешно».
Медленно заруливая ворота ангара с надписью «Ход рот от перца», фургон с параболидом в кузове проговорил Самострелов.
«Они ничего не поняли и дали отменный результат в жесточайших условиях, товарищ полковник».
«Отличная работа», —
прошипела из рации.
«Давай вызывай их, мы уже на подлете. Бриллиан с нами, а вот выскочку этого, чей фургон, надо бы проконтролировать, а то глупости наделает еще».
«Вас понял, все будет по высшему разряду», — ответил голосу из рации Саныч и нажал кнопку отбоя. «Вот и все, скоро начнется новая эпоха», — проговорил он с облегчением, какое испытывают только люди, оказавшиеся на финишной прямой, уже порядком утомившей, но очень уж значимой для них гонки, лишенными слишком уж ставшей привычной компании соперников. Боцман припарковал фургон рядом с подъемом на второй этаж, внутри технического зала сервиса.
Забрал из кузова шлем с камерой и в момент, когда уже собрался закрывать кузов, услышал оклик прямо у себя за спиной. «Стой, где стоишь, урод!» Паша стоял в проеме двери наверх, целясь боцмана из здоровенно матово-серебристого револьвера калибром не меньше 45-го. «Куда, ребят, сволочь, дел? Я твои разговорчики слышал. Чё, гад, решил братана моего кинуть, да? И меня к ряду?» «Да стою я, Павел, не дури, убери ствол!» Застыв, как статуя, начал Саныч. «Ты, видимо, все не так понял. Заткнись, федерал, мозги мне не парь! Вас этому уродов учат!» Распалялся Перец. «Где ребята, говори, а то башню разнесу!» «Да все с ними хорошо, давай сейчас им позвоню!» Саныч потянулся к карману с телефоном. «Замри, гад, не шевелись, знаю я ваши штучки!» Продолжил нервничать парень. «Набирай через голос, я знаю, ваша система это умеет». «Хорошо, хорошо, не волнуйся. Ари, вызов, Маша». Чеканя слова скомандовал боцман. Из динамика громкой связи в кармане куртки Сан Саныча раздался сигнал ожидания ответа. «Ну, давай-давай, звони, почему не отвечают?» Все дергался, распаляя себя Перец. Зазвучал голос Марии из динамика, и в этот же миг за воротами сервиса с визгом затормозило сразу три машины, отчего Павел вздрогнул и решил было пристрелить Саныча, но замешкался, услышав спокойный и даже почти сонный голос девушки. Дальнейшее было уже предрешено. Две пары теней метнулись по залу, раздался хлопок, еще один звук падающего оружия, а затем и тело. Один дротик с мышечным релаксантом угодил Павлу в запястье, державший тяжелый пистолет руки, а другой в район ключицы. Парень обессиленно выронил, к своему несчастью, вовремя невзведенный кольт и кулем завалился в бок, тут же засопев, как ребенок, смотрящий десятый сон. «Первый, я седьмой, все чисто!» — отрапортовал один из бойцов теней.
«Первый, я третий, второй этаж чист!»
Прозвучало в рации, висевшей на поясе высокого, крепко сложенного мужчины с черно-седыми, коротко стриженными волосами, вошедшего в открытые ворота и направившегося к боцману.
«Здравия желаю, товарищ полковник!»
— отчеканил тут же выправившийся по стойке смирно Саныч. «Оставь формальности, Саня!» — несоразмерно добрым для своего вида голосом проговорил гость. «Мы же уже не на службе, по крайней мере, официально. Да и когда ты в науку ушел, мы оба капитанами были, так что просто здорово, брат».
«Ну, тогда и тебе, Данила, не хворать», — улыбнулся Саныч. «Сколько лет, сколько зим, но сейчас не об этом. Пошли в кабинет этого вот ковбоя».
Он указал на уже вовсю храпевшего Пашку.
«Кстати, его пусть твои архаровцы в чувство приведут, обыщут и тоже наверх приведут вместе с Семеном, а я пока тебе все расскажу да покажу, пока ждем ребят».
«Отлично, тогда пошли». Полковник раздал с десяток четких приказов и вместе с Самостреловым проследовал в кабинет директора сервиса, то есть Павла, куда спустя примерно полчаса привели и Семена с ошарашенным и держащимся за пораненное и забинтованное запястье хозяином самого кабинета. Вся эта веселая компания как раз только допила притащенный одним из бойцов теней кофе и доела купленные в соседнем ларьке бутерброды, когда зеркальная дверь за спинкой полковника резко подалась в сторону, и в комнату валились затянутые в гоночную экипировку высокий парень в черных очках-авиаторах и хрупкая, двигающаяся ловко и грациозно, как дикая рысь, девушка с короткими рыжими волосами и цепким в такие минуты взглядом безупречной охотницы. Парень сходу подскочил к неуспевшему еще отвлечься от видео на экране ноутбука Даниле и удивительно точным движением захватил того одной рукой за шею, другую ладонь положив на затылок противника и замкнув хват первой руки на локте второй, притом встав чуть назад, наклоняя противника и одновременно прикрываясь им. А девушка метнулась к боцману, собираясь сказать тому, чтобы уходил, но так и замерла, глядя на экран. На экране стоявшего в окружении чашек из-под кофе и оберток от бутербродов ноутбука кадр за кадром разворачивалась вся ночная эпопея. Но глазами, так сказать, то камер наблюдения техцентра, то камер из того злополучного вертолета, гнавшего нас добрых несколько километров, то, как неудивительно, камеры, бывшие в эту ночь на голове главного действующего лица, то есть на моей. Бойцы у двери и окна, а также еще один, оказывается, стоявший в углу, непросматриваемом из потайного хода, одновременно припали на колено, выцеливая поочередно то меня, то замершую в изумлении Машу. И это я понял отнюдь не только по еле заметному, но характерному для каждого движения звуку, шелесту ткани и металлическому призвуку оружия, но и как будто опять увидел сквозь дымку, как и на трассе, и во время похода в магазин, и при прорыве через злосчастные ворота этой ночью. И как-то уже не верилось в галлюциногенную природу этого явления, тем более, когда я умудрился провести в этом адреналиновом состоянии довольно точный прием при захвате, типа коим я сейчас и прикрывался.
«Отставить, мать вашу!»
— заорал первым осознавший происходящее боцман.
«Барсук, отпусти моего сотоварища, а вы, абразины, уберите свои железки и валите дежурить вниз!»
Саныча было не узнать, в его обычно спокойном голосе впервые за все время знакомства мы слышали сталь командного тона боевого офицера, а не голос простого инженера, пусть и работавшего на военных. Я почти рефлекторно разжал захват и сделал шаг в сторону от, как ни странно, устоявшего на ногах здоровяка. Бойцы спешно встали и, поставив, судя по звукам, свои железки на предохранители, в развалочку вышли из помещения через главный вход. В кабинете осталось пятеро, не считая меня.
«Прекрасно. А теперь пришло время нам познакомиться».
Начал глубоким, сильным, но чуть с хрипотцой голосом отпущенный мной минуту назад человек.
«Я старый друг и сослуживец Александра Александровича, полковник штормовой Данила Сергеевич. Или просто Шторм, Данила Шторм», — вклинился боцман. «Так вроде мы тебя в те годы кликали». «Верно говоришь, Саша Боцман», — усмехнулся Шторм. «Ну, дык, я о чем? Хорошую команду ты собрал, настоящую. Вон пилот у тебя так вообще герой. Хоть и не видит нифига, а как цельного полковника штормового скрутил, да и не заметил, поди. А девчонка тоже молодец, не побоялась в заваруху лезть». «Данил, да хватит уже их нахваливать», — хихикнул Саныч. «Давайте присаживайтесь все, да и начнем».
«Да что тут, черт побери, происходит?»
— не выдержала, наконец, Маша.
«Ну так присаживайтесь и слушайте. Когда месяц назад мне позвонил Саша,
и Шторм начал рассказ, длившийся еще минимум 3 часа, из которого стало ясно следующее». Глава 11. СОС. Служба операторов для слепых. Еще когда проект слепых гонок только формировался, к нему проявили интерес сразу несколько служб и организаций, имевших так или иначе отношение к Министерству добрых дел, как и, впрочем, и проявлялся интерес этих уважаемых господ к любому нестандартному и притом наукоемкому проекту, как к мероприятию, способному породить нечто, представляющее интерес для их непосредственной деятельности. Когда же месяц назад стали известны первые, надо притом сказать, ошеломляющие результаты, когда стало ясно, что возможности разрабатываемой системы вкупе с нашей феноменально подобравшейся командой потенциально выходят далеко за рамки простого спорта, было решено проверить эти предположения на деле и, подобрав нужный момент, разыграть непредсказуемую партию. В день Никс под предлогом финансовой проверки все работы в центре были свернуты ровно на том моменте, когда вся значимая техника была готова к полевым испытаниям, а все предпосылки для вольных инновационных разработок были созданы. Когда же уже в этот самый день, правда не без намека со стороны боцмана, Мария выдала идею о применении существующих наработок для создания фактической системы, дистанционного поводыря для незрячих, ликованию кураторов всего этого безобразия не было предела, все оправдывалось на 100%. Подвернувшийся же спустя некоторое время провокатор Павел оказался как нельзя кстати, и именно тогда было решено провести, так сказать, экзаменационные испытания. Все произошедшее со вчерашнего вечера, кроме разве что сцены на третьем кольце и безумной выходки перца, Оправдываемой, правда, его полной случайностью и неосведомленностью в этом спектакле было старательно срежиссированным спектаклем в лучших традициях голливудского кино. Сейчас же по итогам этого шоу было принято окончательно несколько назревавших уже с неделю решений. Во-первых, было решено продолжить дополнительную работу с нашей группой, получившей теперь кодовое название по прозвищу «Полковника», являвшегося с этого дня ее куратором и по численности группы на данный момент, то есть «Шторм-6». Как и следовало ожидать, Пашу, особенно после сегодняшней выходки, как бы и спросить забыли на тему его желания участвовать. А Семен, к нашему удивлению, уже входил в группу «Шторма», выполняя функции экономического прикрытия, и имел прозвище «Скрудж». До смешного ему не идущее, но этим и устраивающее всех. Во-вторых, с этого дня начиналось формирование службы операторов для слепых, или просто подпроекта «СОС». Смысл затеи был в следующем. Через социальные службы людям, лишенным зрения, выдаются специальные аппараты, являющие собой камеру, встроенную в очки с гарнитурой, и аппарат на основе сотового со встроенным модулем определения местоположения и имеющий только кнопки вызова и отбоя. Когда пользователь хочет пройти из точки А в точку Б, он нажимает кнопку вызова, и изображение с его камеры появляется на экране рабочего места одного из специально отобранных операторов. Пользователь сообщает желаемый пункт назначения, и оператор, пользуясь уже выработанной нами системой команд, ведет клиента наподобие поводыря. Правда, еще к тому же имея возможность рассказывать по просьбе ведомого о вещах, происходящих вокруг. Все, конечно, более чем прекрасно, однако каждый здравомыслящий человек спросит, а на кой такая система сдалась уважаемым господам из министерства? Ответ же прост до безобразия. В целях безопасности пользователей и для защиты прав операторов в спорных ситуациях все сеансы связи вместе с навигационными координатами видео и записью разговора должны будут храниться в системе не менее 3 суток. А это создает базу нестационарных и непредсказуемых, а посему и неожиданных для правонарушителей камер наблюдения, раскиданных по всей территории действия проекта. Вот вам и ответ, и, по-моему, весьма неплохой. В-третьих, ловя Павла на слове и для упрощения процесса забывания сегодняшнего инцидента, с этого момента сервис «Перца» становится официальной базой нашей гоночной команды «Слепой шторм». Вместе со всем персоналом и навороченным оборудованием. Команда же выскочки Кротовенко остается в старом здании, откуда по обещанию Скруджа нам будет завтра же перевезено все необходимое оборудование. Так в один момент мы сначала чуть все не потеряли, а потом в одно мгновение стали не просто спортивно-техническим экспериментом, а цельной специальной командой, имеющей свою собственную базу и породившей целый социальный проект, вполне даже государственного значения. Правда, дуэли с кротом ни одно из вышеописанных обстоятельств не отменяло. Для меня же лично наиглавнейшим за этот день событием оставались слова, сказанные на рассвете. Да и, может, еще укрепившееся ощущение, что зрение все же потеряно не навсегда. От автора. 2 мая 2020 года. Данный текст был написан еще в августе 2012 года и являл из себя мои размышления на тему только что придуманного концепта проекта, стартовавшего весной 2013 года и получившего название «Слепые гонки». Что вышло из этой затеи, вы можете узнать на сайте blindrace.ru. Также вы можете поддержать автора и, безусловно, уникальный проект. Есть задумка написать продолжение приключений на основе опыта и новых идей за прошедшие годы. Всем добра, Вишняков Борис.